Владимирович. А вы скажите, пожалуйста, что-то теперь мне сказали, что Александр Григорьевич по федеральным каналам не показывать, а только показывать его по региональным. Вот это правда, действительно? Я вчера не видел ни по первому, ни второму каналу эту пресс-конференцию.
Нет, ну, целиком не показывали пресс-конференцию, но они... Но действительно...
Но меньше его стало.
Меньше, конечно, да. Но сейчас и время такое, когда Трамп все заменяет, как говорится, на всех каналах. Вот. Но Александр Григорьевич, он человек очень эмоциональный, говорит иногда очень долго, очень ярко. И поэтому телевидение, оно, в общем-то, для этого не приспособлено. Новостные программы, что
длинные цитаты. Я подумал, может, невыгодный фон создает для иных лидеров?
Ну, в какой-то степени, может быть, не очень удачно, потому что то, о чем говорил в этот раз Александр Григорьевич, многие вещи он, кстати, раньше говорил, но они, в общем-то, довольно жесткие с точки зрения политики и с точки зрения критики России, прежде всего.
Аркадий, вы как, я знаю, что следите всегда за ситуацией в этой республике.
Ну, Володь, я, во-первых, не слежу по телевидению, у меня нет действительно уже года 4 дома ящиков, а поэтому вот на ваш вопрос ответить я не могу по поводу того, есть Александр Григорьевич у нас на телеэкране, либо нет. Но я согласен с Андреем, что да, его в прямом эфире выдержать невозможно, это все равно, что спокойным Исламом Догоняевичем Каримовым. А того спросишь, так сказать, правда ли, что 2×2=4, он будет рассказывать, что, в общем, есть вариантов много, да, и будет долго рассказывать. Ну, в общем, что называется, мир его, так сказать, душе. Я говорю про Каримова. Ну, перед пресс-конференцией я ее, так сказать, так вот проглядел в вербальном виде. И понял, что, в общем-то, ничего нового особенно там он не сказал. Это была такая отдушина для него поговорить в надежде на то, что его братья-славяне поймут лучше. Но вообще вот весь, так сказать, весь смысл, на мой взгляд, всего там сказанного, опережая, может быть, ваш вопрос, на мой взгляд, сводился к следующему тезису. Ребята, я ваш. Я абсолютно ваш. Вот ваш московский, да, кремлевский.
Не ставьте мне палки в колеса.
Путинский. Угу. Чего вы вообще? Я больше ваш, чем ваш Путин. Понимаете? Больше ваш. А вы со мной ведете какие-то игры, начинаете мне, вот, да, правильно, Андрей, палки в колеса ставить, считаетесь какими-то долгами. Да я, вообще говоря, вот телом заслоняю от вас угрозу, если она будет. Хотя никто нападать на нас не будет, говорит он. Никому мы не нужны. Ну, вот такой вот, так сказать, такой в основном у него тезис, да? Так что, в общем, конечно, есть что обсуждать, но он, по-моему, как повестка дня, немножко исчерпан для российского, так сказать, слушателя или телезрителя. В общем, он понятен. И ничего нового, и про Украину ничего нового не сказал.
Спасибо. У нас на связи белорусский политик Анатолий Лебедько, лидер Объединенной гражданской партии Беларуси. Анатолий Владимирович, добрый вечер.
Вечер добрый.
Скажите, пожалуйста, зачем Александру Григорьевичу понадобилась вчерашняя встреча с прессой, как вы считаете? Или он их регулярно проводит?
Да, если мы говорим о некой регулярности или системности, то да, безусловно, это уже была 13-я встреча в таком формате. Так что для Лукашенко это важно всегда было. И тогда, когда он мечтал о реализации своих амбиций на российском политическом пространстве, ну и сегодня, когда он в достаточно сложной ситуации, в первую очередь экономический финансовый кризис, с которым он не встречался за более чем 20 лет своего управления. Поэтому Лукашенко сейчас должен лавировать между Западом и Кремлем, и он пытается это делать так, чтобы были наименьшие издержки для него. Поэтому стратегия такого двойного шантажа, неважно через кого он его посылает свое послание, через российских журналистов, либо через дипломатов, неважно. Но Лукашенко пытается иметь и Запад, и Кремль, чтобы выжить в это очень сложное, непростое время для него.
Спасибо, Андрей Владимирович. А каковы наиболее такие типичные проявления кризиса вот на постсоветском, сейчас на белорусском пространстве?
Ну, в Беларуси, кстати, ситуация гораздо лучше, чем, допустим, 2-3 года назад, на самом деле. Но, конечно, уровень зарплаты остается гораздо ниже, чем до кризисных периодов. Есть многие другие проблемы. Но что касается Александра Григорьевича, я бы сказал еще о политической стороне дела. Он очень хорошо, как никто из лидеров на постсоветском пространстве, понимает свою ценность. Он действительно занимает уникальную позицию. Уникальную позицию и, так сказать, если память мне не изменяет, лет 10, так сказать, он говорил о том, что вот если бы не я, то, так сказать, натовские танки стояли бы около Смоленска. Во многом он прав. И то, что у него вот эта уникальная позиция политическая, да, она ему как раз позволяет делать такие резкие заявления, которые даже не делаются нашими российскими политиками внутри страны. Вот. То есть он понимает свою самоценность. И надо сказать, что, как это ни парадоксально, наша санкционная политика, ситуация с Украиной дала ему дополнительные возможности.
Второе дыхание дала.
Второе дыхание. Ну, я приведу пример, что раньше, допустим, 2-3 года назад, да, из Минска на Украину было 2 рейса в день, да? Сейчас, если мне память не изменяет, 12. И в Киев, и в Запорожье, в 2 аэропорта Киева. И попасть можно на Украину самолетом только через Минск быстро. Это огромные деньги. Белавия уже в октябре привезла 2 миллиона пассажиров. Хотя раньше это ей за год вообще не удавалось. Вот. На самом деле, вот эта ситуация дает ему дополнительную возможность выхода из кризиса. Потому что, являясь транзитной страной, Белоруссия дает возможность ему, ну, условно, где-то даже диктовать условия. Вот мы так делаем, мы так делаем. Этот спор вокруг газа, цены на газ, это все тоже, в общем, связано с тем, что Лукашенко использует очень эффективно сегодняшнюю ситуацию, чтобы улучшить положение страны. Не только, так сказать, отдельных категорий населения, а именно страны в целом.
Аркадий, а прошло уже то время таких теленаездов, я знаю, что у вас нет телевизора, но были такие теленаезды, Лукашенко называлось там «При Медведеве», по-моему, сериал, да, такой, да? Думаю. Как это называлось? НТВ. По НТВ, да.
Крестный батька.
Крестный батька, там что-то он убил всех, да, Гончарика убил.
Да, был такой у нас.
Ну, у нас, да, он вроде вчера говорил про это прошлое, так сказать, телевизионное, где на него наезжали. Но я повторяю, вот у меня такое ощущение, что нет сегодня необходимости в Москве его топить. Ну, нет его. Ну, зачем?
И выборов не будет скоро.
И выборов не будет, а потом выборы заранее предопределены. Пока батька, так сказать, в силе, пока еще Коля подрастает, еще не вступил, что называется, в мужскую силу, то, в общем, как бы беспокоиться не надо. Да? И старшие сыновья тоже, так сказать, вроде бы рядом и под контролем. Я, честно говоря, правда, не знаю, кто кого там контролирует точно. Короче. Нам незачем его трогать, незачем его троллить. Единственное, что он по-прежнему находится на таком, в общем, таком натянутом поводке. Не могу сказать коротком, но на нефтегазовом поводке он находится. Да, и он, я не знаю, может быть, я не прав, но единственная вообще проблема до сих пор, и не будет решаться она, пока мы ему, как он не просит, не дадут 7 миллионов тонн в нефти добывать у нас на наших нефтяных месторождениях, мы будем его держать на этом поводке. Дадим, не дадим. Кстати, заплатишь, не заплатишь. Да. И все их благополучие, Беларуси, замечательная, конечно, страна, оно, в общем, зиждется на поставках нефти, которые они, естественно, обрабатывают, продают, да, и на газе относительно дешевом. Так что, Александр Григорьевич, особенно маневров-то не так много, честно говоря. И на Запад он, если и демонстрирует, то только так, как бы это стремление достаточно аккуратно, чтобы не перегнуть палку. Он знает, что у него внутри-то, в общем, серьезные проблемы возникнут, если он переборщит в этом западном тренде. У него возникнут проблемы в своей элите, в первую очередь в силовых структурах. Там очень много сторонников, так сказать, пророссийски настроенных. Да? Все это, все знают.
Да, Андрей.
Ну, я хотел бы еще сказать одну простую вещь, что для Александра Григорьевича, на самом деле, вот все, что он говорит, эти резкости, да, они несут, для него самого не несут угрозы. Потому что внутри Белоруссии, так сказать, его никто не будет критиковать, да? А критику со стороны России он обращает в свою пользу очень эффективно. И он играет на этом, и он прекрасно знает, где как сыграть. То есть я еще раз говорю, что все-таки давайте не забывать, он один из самых опытнейших политиков на постсоветском пространстве.
Да, просто по стажу даже.
Да, он с 94 года, он пережил несколько кризисов и прочее, прочее, прочее. То есть он знает, где и как маневрировать, где дернуть, где отпустить и так далее. И самое главное, насколько вот я его знаю и насколько знаю политику, так сказать, которую проводит, он очень не хочет быть вассалом России. Он хочет сохранить самостоятельность Белоруссии как государства. И вся его критика союзного государства, она тоже немножко искусственная, потому что движение вперед в союзном государстве, оно налагает очень серьезные обязательства на него, на Белоруссию. И это рискованно во многом, да? И кроме того, сейчас существует проблема соотношения союзного государства и Евразийского экономического союза. То есть фактически многие вещи, которые были действительно уникальны для союзного государства, они сейчас являются нормой для Евразийского экономического союза. Вот. То есть я еще хотел бы сказать, что нам нужно понимать, что делать Белоруссию частью России, вот идеи всякие, которые высказывают насчет, это бесполезно действительно. Потому что в Белоруссии Александр Григорьевич очень жестко, четко контролирует все стороны общественной жизни, экономики, политики и прочее. И вот эта, так сказать, самоидентификация, как Белоруссия, она для него гораздо важнее, чем сближение с Россией вплоть до слияния.
Дайте дадим слово Анатолию Лебедько. Я обратил внимание, что был такой пассаж, обращенный к Рамзану Кадырову вчера там, да. Анатолий, вы обратили внимание?
Пять с половиной часов много чего было сказано и много на что можно обратить внимание. Хотя, честно говоря, вот я сегодня был в регионах Беларуси, спрашивал с людьми, и подавляющее большинство уже не слушает Александра Григорьевича, если говорит, ну понятно, что он сказал, даже не слушая. Но вот для аналитиков, конечно, для журналистов это может быть и представлять еще интерес.
Давайте тогда сейчас, пока не ушла мысль, Аркадию дадим.
Нет, я совершенно согласен с такого рода восприятием. Людям уже на самом деле все это не очень интересно, да, им важнее сегодняшнее состояние их жизни, так сказать, там, отопление, не знаю, транспорт и так далее. А что касается Рамзана Кадырова, вот это подтверждает то, о чем говорил сейчас Андрей. Он мудрый правитель такой, СНГ-вский, так сказать, Лукашенко, да, и к нему человек типа Рамзана Кадырова не может не испытывать некого пиетета. Обратите внимание, как он ответил быстро Кадыров на фразу, значит, на возможность того, что, так сказать, вот Кадыров давно не приезжал к нам в Беларуси или прочее. Он тут же с огромным, значит, уважением Анатолий Григорьевич, там, так сказать, со всем набором, значит, кавказских рахат-лукум сладостей обратился и дал понять, что он его чрезвычайно уважает, да. И это само по себе, конечно, эта формула, но она, в общем, говорит о многом. Я не представляю, чтобы он кому-нибудь из российских руководителей обращался, кроме как к первому, обращался с таким набором, так сказать, этих сладостей. Да?
Как вы считаете тогда, Анатолий Лебедько, остались ли у Александра Григорьевича амбиции такого союзного масштаба? Или он все-таки остался таким белорусским лидером уже? На другое, на больше не претендует? Вам слово, Анатолий.
Но одна фраза, конечно, таких людей, как Кадыров, Лукашенко, их притягивает друг к другу. Это такой магнит взаимных симпатий. Они легко действительно могут понимать друг друга, хотя внешне кажется, может быть, есть серьезные отличия. Я бы обратил внимание, вот если уж поднимать чеченскую тему, что сказал Лукашенко, и это было определенным посланием и внутри страны, в первую очередь, когда он показывал, как он разруливает проблемы внутри Беларуси, когда возникли проблемы на одном из рынков с азербайджанцами, и их надо было как-то приструнить. Он вспомнил, что у него где-то там в службе безопасности есть чеченец, у которого кулаки в два раза больше, чем у него. Он его привлек и тут за две недели навел ему порядок. То есть не прокурор там, да, не в судебном каком-то порядке. Вот он вызвал такой на разборке и порешал там все проблемы. И на сегодняшний день там все тихо, и азербайджанцы ведут себя покорно. В общем-то, вот такая паханская лексика на самом деле. Теперь, что касается амбиций, они же никуда не исчезают. Александр Лукашенко И по сегодняшний день, конечно же, засыпает с мечтами о Кремле. Но это уже становится мечтой, совершенно очевидно. Амбиции никуда не делись. И текущая жизнь, она выставляет другой порядок требований. Сейчас бы выжить вот в этой ситуации. И поэтому идет борьба за длину поводка. Если Кремль хочет, чтобы он был более коротким, то Лукашенко использует ситуацию, в том числе и ослабление России на международной арене для того, чтобы увеличить этот поводок. Это политическая составляющая. Ну а экономическая, я вообще представляю, вот Лукашенко не кидал камни в сторону России на этот раз, я думаю, потому что предстоит ближайшее время, там неделя-полторы встречи с Владимиром Путиным, и поэтому бросать камни было бы абсолютно неправильно. Но камешки он туда набросал достаточно много. Это камешки в сторону России. Я думаю, что на встрече, которая будет, Лукашенко сделает акцент на следующее. Владимир Владимирович, люблю, уважаю, вот всеми чувствами, но вот такая ситуация. Или вы оплачиваете мои счета, вот они на столе. Или, ну, вы уж извините, я вынужден просто идти к этим бесам, к этим буржуям, они мне страшно не нравятся, но я вынужден. И оправдывать вот тот немного обозначившийся проевропейский тренд, который сегодня есть во внешней политике Беларуси.
Да, похоже на то. А вы вот, Аркадий, какие заметили внешние признаки неблагополучия экономического, когда бывали в республике?
Ой, нет, ну что, я был в июне этого года в Минске, ну буквально одну ночь, там один день, да, это было во время чемпионата Европы футбол. Для меня было забавно наблюдать, как полностью отсутствует какая-то живая жизнь в Минске, даже во время этого замечательного такого молодежного события, да. Интерес минимальный, люди, как мне молодые люди признавались, значит, вот я пошел в клуб там где-то, в бар, посмотреть футбол, народу очень мало, я говорю, а где они? Да, в общем, на самом деле, здесь неинтересно, мы уезжаем, любую возможность используем, субботу, воскресенье, чтобы уехать куда-нибудь, хоть в Москву, хоть в Смоленск, хоть в Варшаву, хоть в Вильнюс.
Сменить обстановку, всего. Да?
Не то, что сменить обстановку, просто хоть немножко, так сказать, стряхнуться, какие-то искры шампанского. Очень такая гнетущая, скучная, размеренная, абсолютно ограниченная в выражениях, так сказать, молодежного такого, как бы...
Может, для молодежи, а так, например, культурная жизнь в Минске очень богатая.
Да, да, но вот, он город такой это, очень спокойный, тихий.
Город чистенький, абсолютно, никаких гастарбайтеров, да. Ничего, все, так сказать, эффективно и прочее, прочее. А вот что касается того, о чем мы говорили, я хотел бы добавить. Во-первых, Александр Григорьевич очень активно работает с российским регионом. Недавно, кстати, в Беларуси была делегация Татарстана. И на встрече тогда он говорил о том, что давайте, дайте нам несколько месторождений в Татарстане. Да. И мы эту нефть, так сказать, переработаем, это все 5-10. И вот эта работа на конкретные регионы, на российские, она, в общем, довольно приносит ему определенные плоды экономические и прочее, прочее. Что касается поворота на Запад, он не будет поворачиваться, но деньги возьмет, потому что и Международный валютный фонд сейчас готов давать деньги, Евросоюз готов давать деньги. Деньги Беларуси нужны. Вот. Хотя, например, надо сказать, что вот сейчас, например, он провел деноминацию национальной валюты. И теперь один белорусский рубль – это 30 российских рублей. Угу. Вот. И, кстати, прошло тихо, спокойно, и люди довольны, в принципе. Хотя немножко путаются с купюрами старыми и новыми. Но это до 1 января. Вот, поэтому я думаю, что степень его обращения на Запад, да, она будет диктоваться чисто экономическим интересом, не политическим интересом. Вот. А дальше, так сказать, посмотрим, потому что вся эта программа, которая была, так сказать, партнерство, восточное партнерство и прочее, прочее, это, в общем, его мало интересует, политическая сторона дела.
С точки зрения региональных вот этих интересов внутри России, обратите внимание, он исключительно подробно и, я бы сказал, напористо говорил о интересе Беларуси к Калининградской области в этот раз. Он говорил, ну, Калининградская область, ну, это фактически Белоруссия. Это, в общем, она была в Советском Союзе, как бы, зоной наших интересов. Это была белорусская, можно сказать, земля, ну, в кавычках. Почему? Потому что они отвечали в Минске, значит, в советские времена, да, за снабжение, за всякую логистику, да. Я, говорит, вот с Владимиром Владимировичем был тут на учении где-то, да, недавно, в Калининградской области, на военных. Слушайте, говорит Владимир Владимирович, здесь огромное количество пустующих земель, хорошие земли. Ну дайте нам, мы же здесь вам там, типа райские сады устроим, да? Нет ответа. Да. Просил я, значит, вот когда видели, как он про Башнефть говорил, как только стало известно, что приватизируется Башнефть, я им говорю, ну дайте нам, типа, немножко акционировать. Мы вам, вы хотите наш завод, и там завод какой-то там моторный, да?
Не, ну да.
Двигатели, да. Мы, говорит, поменяем акции завода, которые вы хотите, на немножко Башнефти. Нет ответа. То есть он как бы нет, правильно говорит господин Лебедько, он камни не кидает, он камушки кидает, да, в сторону России. Вот в этом смысле он, конечно, такой хозяин, такой добрый, рачительный хозяин белорусских, так сказать, да, людей.
Да. Давайте Анатолию Лебедько дадим слово. А какова вообще ситуация в белорусской оппозиции сейчас?
Я думаю, что самочувствие оппозиции в отдельных местах лучше, чем у власти, потому что, если мы возьмем экономику, за 2 года валовый внутренний продукт скукожился, уменьшился на 30 миллиардов долларов. А для Беларуси это огромные деньги. И вот те чаевые, которые попадали из Кремля Лукашенко и помогали ему идти чувствовать себя комфортно, они уже также исчезли. Что касается денег китайских, то китайцы в принципе живых денег не дают. Они привозят свои услуги, свои товары, своих людей, и живых денег они не дают. Что касается Международного валютного фонда, то, кажется, они извлекли определенные уроки 2010 года, когда дали 3,5 миллиарда долларов, и тем самым оплатили президентскую кампанию Лукашенко, и сейчас они заняли достаточно жесткую политику. И, по крайней мере, скорее всего, в ближайшие, по крайней мере, недели, месяцы этот вопрос не решится. Все-таки они требуют, чтобы Лукашенко взял на себя определенные обязательства, некую дорожную карту и следовал ей. А ситуация вот такова, что люди перестали смотреть выступление Александра Григорьевича, что самый распространенный анекдот – это заявление Лукашенко о том, что в следующем году надо вернуться к 500 долларов. То есть в это никто не верит, потому что мы уже прошли планку 1000 долларов, которых никто не видел, за исключением отдельных чиновников. И напряжение возрастает. Это шанс для оппозиции, конечно. У нас самая большая проблема – это коммуникации с людьми. Вот у меня будет очередной суд за год, наверное, это 18-й уже суд. И именно это за попытки что-то делать с людьми. Потому что когда мы обращаемся к власти, вот разрешите нам провести такое-такое мероприятие, там, такие шествия, тотальные запреты. Ведь Лукашенко понимает, что если он пускает оппозицию, к примеру, гражданскую партию с программой там «Миллион новых рабочих мест», которые ответят на экономические вопросы, которые не дает Лукашенко, то для них это большие проблемы. Поэтому они сконцентрировались на том, чтобы не пускать оппозицию к людям, правда, перестали бить, садить в тюрьму. А вот каждый выход такой несанкционированный – это 500 евро штраф. Вот вышел поговорить с людьми, тебе 500 евро. 500 евро – это в 2 раза больше, чем в среднем получают люди по стране, и то это официальная статистика. Поэтому вот в этой части коммуникации с людьми, они вроде комфортные, несложно разговаривать с людьми, но власть здесь ставит большие заслоны. Что касается объединения, то пока у нас, можно сказать, только на правом фланге правоцентристы объединились, создали коалицию, даже в этой кампании парламентской, которая не является выборами, мы были заметны, достаточно успешны. Даже Лукашенко вынужден был дать нам один мандат, который вот мы сейчас пытаемся также использовать для продвижения идей нового экономического курса и программы «Миллион новых рабочих мест».
Спасибо. Можно? Да, конечно. Да.
Ну, здесь есть несколько моментов. Во-первых, Александр Григорьевич, как опытный политик, он прекрасно понимает, что подавление оппозиции ему сейчас невыгодно. Прежде всего потому, что его, так сказать, нормализация отношений с Западом, она подразумевает расширение демократических прав и свобод в Белоруссии. А с другой стороны, да простит меня уважаемый товарищ Лебедько, которого я с удовольствием, так сказать, читаю и прочее, но мне кажется, что белорусская оппозиция до сих пор так и не может консолидироваться. Я вспоминаю, когда я вместе с Борисом Немцовым приезжал в Минск, и тогда была первая такая встреча, и были обсуждались вопросы ситуации в Беларуси. Вот с тех пор особенно много не изменилось. А Лукашенко сделал свои выводы. От, так сказать, жесткой политики подавления он перешел к политике, так сказать, мягкого интегрирования, да? Потому что, ну, это логично для него, потому что это аргументы для Запада, аргументы, кстати, внутри Беларуси, о том, что вот, ну и вот, ну, теперь у нас, как он говорит, у нас два представителя оппозиции в Верховном Совете. Угу. То есть такого раньше не было, а вот сейчас смотрите против. Вот. Ну, это, в общем-то, укладывается в известную формулу одного немецкого политолога, которая, правда, была сказана еще в 60-е годы, который сказал: дайте оппозиции 5% власти, и у вас не будет оппозиции. Вот. Это логично, в общем-то. Что касается Китая, да, ну, надо сказать, что сейчас начинается реализация вот этого огромного китайского проекта «Великий камень» под Минском, да, и это будет один из самых крупных технологических и логистических центров Китая, который позволит Китаю резко увеличить объемы поставок в Европу. И, кстати, технологии особенно, товар, не столько товаров, сколько технологий и так далее. Да, китайцы не дают живых денег, это так. Но китайцы полностью, как говорится, оплачивают строительство этого огромного, так сказать, комплекса, который будет намного больше Сколково, кстати.
Это что, логистический центр?
Это и научный, и логистический, и, то есть там все. Вот, великий камень. Вот. То есть Александр Григорьевич здесь спокойно, так сказать, добился того результата, который он хотел.
Да, тем более там, по-моему. А вы как считаете, Аркадий?
Ну, во-первых, вот эта новость, о которой говорит Андрей, она мне очень интересна. Я не знал ничего про этот логистический
огромный
центр. Что касается того, что китайцы многомудро ведут свою политику подтягивания к себе того, чего не может, что называется, приобрести Москва, либо повлиять, то это надо отдать должное. Скажем, вот сравнить то, как себя китайцы ведут в Беларуси, точно так же они, в общем, притянули к себе Туркмению. Они денег Туркмении не давали. Они построили за миллиарды долларов несколько ниток газопровода, да, качают теперь газ из Туркмении. Фактически Ашхабад за это получает центы, то есть копейки, потому что вся оплата за газ идет в оплату, так сказать, этих кредитов. Да?
Как и, у нас, да, Роснефть.
Да, да. И, в общем, с одной стороны, туркмены привязаны к Китаю, да? И с другой стороны, эта политика, она, так сказать, в общем, достаточно надежна, но как бы стабилизирует ситуацию, потому что китайцам нужна там стабильность, гарантировать эти инвестиции. Так и здесь, если китайцы так последовательно и без, что называется, вмешательства или палок колес из России будут вести себя в Беларуси, то, в общем, здесь довольно забавная, может, на мой взгляд, ситуация будет, поскольку это уже запад нашего, значит, российского влияния пространственного, да, и где китайцы принимают гораздо большее значение, чем в привычном им центральноазиатском регионе.
Да, давайте дадим слово белорусской оппозиции. Анатолий, вот президент Лукашенко сравнил распад СССР с нехваткой стирального порошка, как это такое уничижительное довольно сравнение. Как вы считаете, вот он до сих пор испытывает ностальгию по СССР, или он уже освоился в отдельно взятом белорусском государстве? Вам слово, Анатолий.
Ну, для Александра Лукашенко это действительно ностальгия, и он остается советским белорусом. И здесь надо отметить, что он достаточно оторвался от подавляющего большинства людей. Для молодежи это вообще ничего не означает. Для них на самом деле сейчас провести уикенд там в Вильнюсе и в Варшаве, вот это есть какая-то ценность. А сейчас у нас началась дискуссия о Ленине. У нас возле тракторного завода поставили очередной памятник Ленину. Согнали на него там какое-то количество людей, но вот социальные сети, они вообще настолько негативно все это воспринимают, что иногда кажется, что Лукашенко настолько оторвался, что вот, наверное, сегодня он сделал заявление, что, возможно, все-таки надо подумать и 7 ноября, чтобы не был красным днем календаря. Наверное, ему дошло, или, наверное, со всех сторон уже помощники начали говорить, что это уже вообще не срабатывает в Беларуси. И одна ремарка у меня по поводу великого камня. Вы знаете, пока это великая мечта, и о нем больше говорят белорусские идеологи и пропагандисты. На самом деле не все так выглядит радужно. Это примерно как из вчерашней пресс-конференции, когда Лукашенко явно намекал, ну, что Россия не единственный рынок для сбыта сельхозпродуктов, что вот у нас огромный китайский рынок, но если же мы обратимся к действительности, а не к мечте, то получается, там в 2015 году мы поставили на 15 миллионов в Китае, а в то же время как в России даже 3,7 миллиарда поставлена сельхозпродукции, то есть несоизмеримо. Или примерно это такое же заявление Лукашенко, что с Украины к нам идет просто лавина, хлынуло оружие. Но когда разобрались, оказалось, что вот за 9 месяцев на белорусско-украинской границе пограничники задержали 49 единиц оружия, среди 28 из Белоруссии, а 21 случай из Украины. Так что пока это будет такой рекламный проект. Лукашенко вот обещает, что вот-вот мы рванем через Китай к светлому будущему. Но если мы посмотрим на реально, что там сделано, и какие ожидания в ближайшее время, то пока это не великий камень, это великая мечта, и с очень понятными контурами практической реализации в будущем.
Спасибо, Анатолий. Да, вот. Аркадий, как вы считаете, в целом, надолго ли вот еще хватит ресурсов белорусской экономики, или вот еще чуть-чуть, и она...
Слушайте, Беларусь еще более терпеливый, по-моему, народ, чем в России. Да, поэтому я с великим уважением отношусь к белорусскому как бы народу и видел ту степень как бы выживаемости и терпения. Они могут жить абсолютно на подножном, так сказать, на натуральном своем хозяйстве, и, в общем, еще будут подкармливать, так сказать, чиновников, которые будут к ним приезжать. Да? Это во-первых. Во-вторых, слушайте, это, на мой взгляд, как бы выгодные разговоры для, мне кажется, белорусских начальников, потому что это воспроизводит нашу риторику наших начальников в начале санкционных, так сказать, этих дел. Да мы сами, так сказать, себя накормим и прочее, да. А Александр Григорьевич все-таки, конечно, великий риторик, великий пропагандист. Даром, что он был политкомиссаром или там в обществе знания начинал свои, так сказать, да.
Лектором был, да.
Да, лектором, да. Ну, вот эти уроки ленинских, так сказать, заветов, они все-таки верны. Он же просто как правда. Вот он здесь на пресс-конференции заявил совершенно замечательную вещь, что у него спросили, как он отдыхает. Говорит, для меня смена занятий – это отдых. Вы помните, кто сказал первым?
Да.
Владимир Ильич? Да. Владимир Ильич об этом говорил, Ленин. Мы же тоже, мы постарше будем, чем лично я, чем Александр Григорьевич, я это точно помню, да? Поэтому, когда он говорит этому молодому поколению, то, в общем, ноги-то растут оттуда, да, он весь предан делу, так сказать, своего народа, да, у него, ему не до рыбалок. Он четыре, как он сказал, у него четыре этих самых резиденции на юге, на севере, на востоке, на западе. И в каждой резиденции, я когда приезжаю, я иду в народ, смотрю, что он делает, чем занимается. И народ верит, что я в своей резиденции работаю, да. Это такой очень ленинский такой, да, вот Лукашенко и печник, там, я не знаю, кто Лукашенко и народ. Так что... Мне кажется, они очень совместимы сегодня с белорусским народом, по большому счету. Да, в общем, он, народ его терпит, а Лукашенко, в общем, очень хорошо умеет этим как бы пользоваться. Да. Извините, я, может быть, обидел кого-то из Беларуси. Нет, я мог этим обидеть кого-то из Беларуси, понимаете. Но так выглядит со стороны.
Да, как вы считаете, вот, Андрей, классовый мир там наступил? Потому что когда-то сидели все кандидаты в президенты, в тюрьме было так напряженно довольно.
Было дело. Сейчас, конечно, я еще раз говорю, он изменил свою политику, уже действительно дубинками не бьют и прочее не разгоняют. А вот, начинается вот эта интеграция части оппозиции, конечно, больше в пропагандистских целях, но я думаю, есть самое главное. Главное то, что у него есть четкая идеологическая линия. Он не шарахается туда-сюда, не говорит там о белорусской нации, там сегодня одно, завтра другое. Да,
закон не предлагает.
Да, он, да, закон о белорусской нации не предлагает. Хотя некоторых вот моих коллег, я вот бываю в Минске практически каждый месяц, коробит то, что исчезли надписи на русском языке, например, многие, а только теперь на белорусском и на английском. Но, в конце концов, Беларусь самостоятельное государство, почему писать должно быть на русском? Все же все говорят на русском. Ну, белорусскую речь практически невозможно услышать только иногда и так далее.
Вот. Это правда.
И второй момент, конечно, который нужно отдать должное Александру Григорьевичу, это суперэффективное использование истории Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Вот с точки зрения воспитания патриотизма в хорошем смысле слова и незабывания, так сказать, урока войны, это, конечно, в Белоруссии поставлено. И еще очень интересный момент – это отсутствие антисемитизма. В Белоруссии нет антисемитизма. Более того, наоборот, все, что связано с историей еврейства до революционной России, потом и так далее, все это культивируется, показывается, сохраняется. Вот. То есть, с точки зрения классового мира, я хочу сказать, что вы не увидите ни одного белорусского олигарха, который разъезжает по городу с мигалками, на Мерседесе и так далее и тому подобное. Александр Григорьевич за этим очень жестко следит. И, условно говоря, даже богатые люди в Беларуси, они ведут себя очень скромно. Потому что они понимают, что если они будут себя вести нескромно, то они перестанут быть богатыми людьми. В Беларуси с этим очень просто всегда все.
Я, да, довольно примечательное, мне кажется, замечание. Вы, наверное, действительно, раз там бываете так часто, вы это... к этому привыкший. А я, когда был этим летом, я прошелся мимо знаменитого, значит, такого участка, поселка на окраине Дрозды, да, где резиденции, так сказать, дачные участки. Послушайте, они все очень аккуратно скромные и очень одинаково выдержаны в стилистике. Там нет никакой отдельно взятой вычурности. Он не может себе позволить там какую-то пальму, если на другой даче, на другом участке, значит, нет пальмы. Все просто одинаково. Я не очень понимаю, что за элита или что за чиновничество там, значит, живет, но это, в общем, люди, что называется, не рядовые там, да? У них нет никакой, так сказать, возможности, либо они уже привыкли выделиться, да. Да, среди прочих, да? Это как-то у меня даже так позабавило, честно говоря. Индивидуальности нет никакой.
Да. Нет, и очень интересно, если посмотреть, например, заседание правительства, когда присутствует Александр Григорьевич, как сидят министры, да, и вот один из моих друзей тоже недавно обратил внимание на это, что на заседании Совета министров России, ну, министры сидят тут своими делами, занимаются, что-то там компьютер смотрят, так, ну, слушают Дмитрия Анатольевича Медведева про Америку. У Александра Григорьевича все сидят вот так вот. И в любой момент, так сказать, понимаешь, что может быть карающий меч.
А вы знаете, как сидят на заседании правительства туркменского президента?
Ну, там вообще.
Там они не просто сидят, они все стоят, вот так одинаково все стоят, за каждым словом записывают. Причем все одинаково в одной позиции. Да? Так что здесь средняя позиция Беларуси между российским кабинетом, да, и туркменским.
Другое, что Александр Григорьевич очень жестко контролирует эту ситуацию и не допускает вот этого, так сказать, ну, условно, выделение даже богатой части белорусов из общего, ну, общественного фона, да? То есть, я говорю, никаких мерседесов, майбахов, мигалок и прочее, прочее.
Это органично для белорусов?
Да,
органично,
это, да? Да, это органично, и это воспринимается, кстати, очень хорошо населением. Угу. Потому что, когда они видят многие репортажи из Москвы и прочее, прочее,
золотую
молодежь, в Минске это вообще, в Беларуси это невозможно.
Нонсенс.
То есть, там... Там даже сыновья Александра Григорьевича, они все очень аккуратно, спокойно, не выделяются без этих самых всяких фокусов и так далее. То есть здесь у него полный контроль. И это дает ему возможность апеллировать населению, что смотрите, я так не даю никому, значит, это самое, ну, показать, что вот он какой-то особый и так далее и тому подобное.
Да-да. Вопрос Анатолия Лебедько. А как вы считаете, вот с каким знаком можно оценить вот в целом эпоху Лукашенко для республики? Потому что всегда это спорили об этом. Вот сейчас уже как бы 22 года прошло.
Да. Если сказать одним предложением, то время утерянных возможностей. Если мы посмотрим на стартовые условия, которые были там 25-30 лет назад, они у нас были на уровне Польши, Словакии и Чехии. И если мы сегодня сравниваем то, что имеют перечисленные государства, и то, что мы имеем сегодня, то, конечно же, это сравнение не в нашу пользу. Это еще время накопления проблем, потому что сидеть на халяве, на дешевом газе, дешевой нефти, это какое-то комфортное состояние вот для тех, кто живет сегодня. Но те, кто придут завтра, они столкнутся с огромными проблемами, накопление которых все время шло.
Конечно.
В то время, когда можно было даже от России полученные вот финансовая возможность инвестировать в технологии, инвестировать в экономику. Лукашенко, простите, если грубо сказать, спускал их просто на подкуп избирателей и на унитаз. Поэтому время упущенных возможностей и время накопления проблем. Это поколение более-менее сносно прожили, вот как в осколке вот этой Советской империи. Да, в ситуации на самом деле у нас десятками олигархи не ездят по Минску с мигалками. У нас ездит один олигарх. Вот один олигарх, он имеет возможность. Да, этот один олигарх построил вот эти дрозды для других, для своей семьи, для своего окружения. Семьи не в плане родственных уз и связей. Но, между прочим, если они не отличаются сильно друг от друга, но они очень режут глаз, если сравнить с большинством домов или квартир, в которых живут почти 9,5 миллионов граждан Беларуси. Там кусок земли еще несколько лет назад 600 тысяч. Это вот Лукашенко своему чиновнику с зарплатой там в 1000 дает кусок земли с рыночной стоимостью 600 тысяч. Тот за счет других белорусов под кредиты там в 4-5%, когда инфляция там была там 30%, на несколько миллионов вот строили себе вот так, подобные друг на друга коттеджи выстраивали для себя. И они это сегодня имеют. То есть, ну, они построили для себя какой-то такой маленький коммунизм. Вот для этих людей, я думаю, конечно же, это время не упущенных возможностей, а реализованных возможностей. Но что будет дальше для Беларуси, как для государства, для страны, где сотни тысяч людей, мы только спорим, сколько у нас гастарбайтеров на сегодняшний день, а сколько просто уехало, рассосалось по всей Европе белорусов, молодых, талантливых, огромное количество людей. Поэтому, опять же, возвращаясь к тому, что это время упущенных возможностей и накоплений накопленных проблем.
Анатолий, можно один вопрос?
Да.
Вот я же много бывал в Беларуси раньше, сейчас. У оппозиции всегда были очень хорошие экономические программы. Считаете ли вообще возможным хотя бы часть из них реализовать? Или это бесполезно? Потому что у вас всегда были сильные программы. Есть ребята, сильные экономисты, интересные и все. Но вот верите ли вы в то, что часть хотя бы этих экономических программ можно реализовать?
Я думаю, что вероятность это крайне низка, потому что и Мясникович встречался с профессором Богданкевичем, который принес ему одну из таких программ. Это было относительно недавно, еще когда премьер, он был несколько лет назад. Но на сегодняшний день власть что-то вроде пытается какие-то фрагментарно что-то делать. Поэтому фрагментарность может быть. Но системности, чтобы признать, ведь надо же начинать с того, что надо признать, что мы 20 лет шли-шли и вроде не туда пришли. Вот я думаю, здесь для Лукашенко это нечто практически невозможное. Хотя в правительстве, в Национальном банке сегодня есть люди, которые понимают, что нужны изменения, что нужны реформы. То есть наличие таких людей мы констатируем. Но у них нет ни политической воли, ни инструментария, каким образом влиять на ситуацию, если Лукашенко вдруг в в одно прекрасное время скажет: нет, включайте там печатный станок, который пока сегодня там держит Калаур, председатель Национального банка. Поэтому вероятность этого очень невелика, хотя все давит на то, чтобы это делать. И экономический финансовый кризис, и наличие уже в правительстве, в Национальном банке людей, которые также это понимают и хотели бы это делать. Но все-таки Лукашенко человек, действительно, здесь говорили, что он не шарахается. И не шарахается, вот лучше бы он шарахнулся куда-нибудь вправо-влево, может быть, и процесс бы и пошел. Но он заложник вот той модели, которую он создавал, архитектором, которым он является, и он не хочет в конце 23-4 лет правления признать, что, ребята, я был неправ, вот сказать на всю страну. Для него это самое страшное.
Да.
Что-то мне это напоминает, да? Вот последние, так сказать, характеристики. Господин Лебедько, что-то значит, мне напоминает.
Признаться в том, что усилия были напрасны?
Нет,
да.
что где-то были сделаны ошибки, либо, так сказать, попытаться резко как-то что-то изменить.
По-моему, люди такого уровня не признаются никогда, как вы считаете, Андрей
Владимирович? Нет, ну, вы понимаете, признаться, конечно, очень трудно, тем более, что Александр Григорьевич, он совершенно правильно и искренне считает, что он спас Белоруссию. На самом деле, честно говоря, это очень сложно представить вообще, что было бы в Беларуси без Лукашенко. Потому что, может быть, она действительно повторила бы судьбу Украины, не дай бог, как говорится, такое. Но Александр Григорьевич, он, в общем-то, поэтому и чувствует себя спасителем Беларуси, потому что он не дал стране исчезнуть, он не дал стране развалиться, он не дал, так сказать, перевести отношения между населением в стадию гражданской войны и так далее. То есть с этой точки зрения он оказался очень успешным президентом. Экономика – другое дело, а вот с точки зрения социального мира и сохранения Беларуси как государства, он, конечно, добился очень больших успехов.
Очень замечательно, так сказать, сделали вы замечание. Я тут вспомнил, что он не только спасителем себя Беларуси считает, он себя считает сегодня, возможно, спасителем Украины. Он сделал совершенно замечательное заявление там, да, что если нас, Белоруссию, попросят, то мы можем организовать в Украине местные выборы и навести порядок на участке границ Донбасса, Украины и России. Но мы сами туда не полезем, добавил он. Вот я просто подчеркнул. А мне кажется, это самая выдающаяся фраза из того, что вообще было сказано за эти 5,5 часов. То есть человек искренне уверен, что он, ему по силам быть вот таким медиатором и установить порядок, да еще выборы провести, да?
Ну, на самом деле...
Да, формат такой, нет, вроде такой, по плечу.
Но он все-таки, вот с точки зрения вот нынешней ситуации, да, Александр Григорьевич играет огромную медиаторскую роль, да,
согласен,
в украинском, конечно, кризисе. И без Минского процесса, условно говоря, дела пошли бы гораздо хуже.
Конечно.
А то, что Белоруссия, во-первых, является площадкой сейчас переговорной, да, и довольно эффективной площадкой, и то, что Белоруссия на самом деле является определенным сдерживающим элементом для Украины. Потому что Александр Григорьевич на самом деле жестко очень высказывается об Украине, о том, что там происходит. Он не стесняется в выражениях, так сказать, характеризуя внутреннюю ситуацию в Украине порой. И не надо забывать о том, что там еще экономическое взаимодействие Украины и Беларуси – это очень большой кусок, как говорится, жизни Беларуси.
Я бы только в этой связи добавил, абсолютно не споря с вами, добавил бы вот что. Вы слышали запись беседы, которую устроили пранкеры Лексус и Вован, якобы устроив разговор от имени президента Киргизии Атамбаева с Порошенко. Порошенко был настоящий, а Атамбаев не настоящий. И эти пранкеры от имени Атамбаева спросили, как Порошенко относится к Минскому процессу. Я думаю, что это было бы забавно вам слышать. Он чрезвычайно пренебрежительно отнесся к тому, что происходит на полях Минского процесса. Порошенко, я сказал.
Да. Ну, Минский процесс, к сожалению, может уже в этом месяце зайти окончательно в тупик.
Да, начерпался.
Но, с другой стороны, Александр Григорьевич будет дальше держать в своих руках возможности переговорного процесса. Вот. И это, кстати, один из важнейших элементов его признания на Западе. Потому что если бы не было Минского процесса, то поворота Запада к Беларуси не было бы. То есть роль Лукашенко признана. Она действительно признана на Западе как человека, который пошел на определенный риск, приняв у себя этот переговорный процесс по Украине, который, с моей точки зрения, особых перспектив, конечно, не имеет.
Сегодня, мне кажется, эта историческая страница уже практически перевернута.
С Минским процессом, да?
Да, да. Ну, это сейчас не об этом речь уже, конечно, другая тема.
Да, ну давайте, Анатолий Лебедь, зададим вопрос. Как вы считаете, вообще перемены в вашей республике произойдут через влияние Запада или под влиянием внутренних процессов?
Я думаю, что может сработать комплекс факторов. Безусловно, то, что Лукашенко вынужден прикрывать страну для Запада, в этом есть определенный плюс. Хотя, конечно, мы видим, что сегодня Запад очень прагматичен. И Лукашенко в этом диалоге с Брюсселем, с Вашингтоном хотел бы деполитизировать повестку дня. Вот давайте разговаривать о чем? О деньгах и еще раз о деньгах. Вот что его интересует. Но он не заинтересован, чтобы при этом менять политическую систему, дать возможность людям, чтобы они выбирали депутатов, президента. И тут очень много зависит, насколько вот фракция прагматиков на Западе будет превалировать над фракцией, которая придерживает определенные какие-то ценности и, или хотя бы был баланс. Вот от этого очень много зависит. Потому что если дать в очередной раз Лукашенко деньги, значит это помочь ему пересидеть тяжелые сложные времена. Если это не увязывать с политической реформой, с реформой избирательной системы. Я думаю, что важным фактором может все-таки стать гражданин страны, люди, потому что настроение внизу, оно, конечно, не революционное, но оно очень неприятное для власти. Вот идти к людям с посланием, что я человек там от власти, это нарываться, ну, по крайней мере, на кукиш в кармане. Да, не на какое-то там физическое насилие, но кукиш в кармане – это точно. Вот подтверждаю, как человек, который в последнее время все-таки много ездит по регионам, и сегодня приехал из Барановича, были там на четырех рынках, и с покупателями разговаривали. То есть люди сами, вот большинство, хоть наша социология очень такая примитивная, ее почти нет независимой, но до 70-80% людей говорят за перемены. То есть вкладывают свой смысл в эти перемены, но это означает, что не то, что есть теперь. Вот этот фактор, когда недовольство идет снизу, возможно, Лукашенко и попробует разыграть такую формулу. Я делаю эти реформы, но потому что вы хотели, вы меня заставили. Возможно, вот ему нужно на кого-то все-таки повесить ответственность, там, на правительство, на чиновников, лучше всего на весь народ, который подвязался на реформы. Но давление, которое какое-то снизу будет делаться, я не исключаю, что если возникнут проблемы на отдельных больших крупных предприятиях, то это может стать такой цепной реакцией.
Спасибо,
я бы
Анатолий.
Не страховался от
Спасибо,
этой
Андрей. Спасибо. Да.
Ну, я вот думаю, что я в одном еще согласен с Анатолием. Надо понимать, что в Беларуси растет новое поколение. И Аркадий в своем прав, это поколение вообще не связано с Советским Союзом. И вот это поколение, оно действительно больше ориентируется на Запад, чем на Россию. Вот это нужно тоже понимать.
И еще, я думаю, что то, о чем говорит Анатолий, так сказать, внимание Запада к возможности демократизации внутри Беларуси в эпоху Трампа, исключено. Я думаю, что Соединенные Штаты перестанут заботиться о том,
спасибо,
что,
да,
так сказать, избирательная или неизбирательная система.
Да, я думаю, скоро вернемся обязательно к этой теме. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Дмитрий Налитов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Радио Свобода в социальных сетях. Twitter, Facebook, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. для всех, кто любит и не любит свободу.